новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева, который попросил исключить его из состава организации и ее президиума. Депутаты Госдумы России сегодня вспомнили о жертвах взрыва Невского экспресса. В Москве открылась 11-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Вот такие темы, а кроме того, обзор белорусских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сразу двое судей Конституционного суда России были обвинены в нарушении судейской этики за публикации интервью с критическими замечаниями в адрес российской судебной системы. В результате один из них, Анатолий Кононов, заявил о досрочном сложении с себя полномочий конституционного судьи. С 1 января он уходит в отставку. Второй, Владимир Ярославцев, фактически вынужден был взять самоотвод и выйти из президиума Совета судей России, где представлял Конституционный суд. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Поводом для претензий судейского сообщества к судьям Конституционного суда России Ярославцеву и Кононову стали две публикации. Сначала испанская «Эль Паис» опубликовала интервью Владимира Ярославцева, в котором прозвучало много критических замечаний в адрес российской судебной системы. В частности, Ярославцев заявил, судебная власть в России за время президентства Владимира Путина и его преемника Дмитрия Медведева превратилась в инструмент на службе исполнительной власти. Эта заметка была опубликована в августе. А уже в октябре на закрытом пленуме Конституционного суда коллеги обвинили судью Ярославцева в нарушении Кодекса судейской этики и закона о статусе судей. В соответствии с положениями этих документов, судьям не пристало критиковать профессиональные действия своих коллег и подвергать сомнению постановление судов, вступивших в законную силу. И вообще, судьям следует избегать всего, что может умалить авторитет судебной власти. Нарушение этих принципов может стать основанием для прекращения полномочий судьи. Но пленум Конституционного суда решил так далеко не заходить, ограничившись настоятельной рекомендацией Ярославцеву взять самоотвод из президиума Совета судей, где он представлял Конституционный суд. Один из старожилов Конституционного суда России, Анатолий Кононов, известный своей принципиальностью, с коллегами не согласился и вскоре после решения пленума дал интервью газете «Собеседник», заявив, что Ярославцева в лучших традициях высекли на нашем пленуме. В нем же он поделился своими мнениями относительно положения российского правосудия. В итоге коллеги настоятельно рекомендовали Кононову уйти в отставку. Он и так на протяжении почти 20 лет будоражил сообщество своими особыми мнениями, не соглашаясь с решением большинства по самым принципиальным делам, рассматривавшимся в Конституционном суде России. Однако, по словам председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, последние события вовсе не означают, что судьям нельзя иметь особое мнение. Главное – научиться правильно его выражать.
Мы не прибегали к репрессалиям каким-либо, связанным с основаниями ухода по таким серьезным обстоятельствам. Судьи высказали действительно рекомендацию такую. Оба судьи этой рекомендацией воспользовались. Я думаю, что у судьи Кононова главной мотивацией была его добровольная отставка в связи с состоянием здоровья, как он сам объяснял средствам массовой информации. Естественно, я не могу отрицать и того, что было. Интерпретация о том, что вот за особое мнение судей изгоняют, совершенно не соответствует действительности, потому что у нас многие судьи писали особые мнения, в том числе судья Кононов очень много написал, и я с особыми мнениями выступал. Вопрос другой, каков тон этих особых мнений, что там пишется? Если пишется, что по Конституции нельзя делать вот то-то, то-то, и наоборот, вот это соответствует Конституции, если одно. А если особое мнение служит для того, чтобы сказать, что тетя Маня, которая сказала о Конституции, дура и вообще такая, то это другое обстоятельство. Но я не хотел бы сейчас давать оценку моим коллегам. Я считаю, что это достойные судьи, это их решение. И я уважаю решение, которое приняли судьи Кононов и Ярославцев.
По закону судья Конституционного суда не вправе публично высказывать свое мнение относительно любых вопросов, которые могут стать предметом для рассмотрения в Конституционном суде. Единственным выходом в этой ситуации становится подготовка особого мнения, документа, который прилагается к решению суда, говорит доктор юридических наук, профессор МГУ Елена Лукьянова.
Это особое мнение должно быть общедоступно, чтобы видеть, что есть и другая позиция. И это нормально. Это нормальная демократическая процедура. Если бы в суде оставались прежние судьи первого состава, то никак бы Кононов не выделялся особо среди них, хотя у него действительно очень много особых мнений. Но то, что осталось в составе Конституционного суда, это люди, которые не имеют в основном особого мнения. Есть, например, четверо судей, у которых вообще не было никогда ни одного особого мнения.
Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник убежден, что на судей Конституционного суда в принципе не должно распространяться ограничение, касающееся высказывания о состоянии судебной системы.
Лишать судей Конституционного суда права высказывать свое мнение о состоянии судебной системы в стране было бы абсолютно неконституционно. Кстати, таким правом примерно с годик назад воспользовался никто иной, как председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который в целом высказался о коррумпированности судебной системы в стране, чем вызвал большое неудовольствие со стороны руководства Верховного суда, и была такая довольно резкая перепалка.
По мнению Елены Лукьяновой, история с отставкой судьи Кононова и самоотводом из Президиума Совета судей судьи Ярославцева весьма наглядно иллюстрирует сегодняшнее состояние российского правосудия.
Это в русле сегодняшнего дня. Такие претензии у нас сегодня предъявляются разным судьям, которые посмели сказать, что они независимые судьи. Абсолютно в контексте того, что сегодня происходит вообще в судебной системе. И не президент здесь виной, а само судейское сообщество, которое таким образом отделилось от государства и замкнулась в самом себе. Мы прекрасно помним, что сказала представитель квалификационной коллегии Волгоградской области в Верховном суде, когда лишали полномочий судью Елену Гусеву. Она сказала, что судья – это не независимый человек, который выносит решение по делу, а винтик системы. А судья Гусева позволила себе с этим поспорить. Вот и все. Поэтому я абсолютно присоединяюсь к мнению судьи Ярославцева о том, что мы находимся на обломках правосудия, и так же, как и остальные адвокаты, аплодирую этому его заявлению.
В свою очередь, бывший председатель комитета Конституционного надзора СССР Сергей Алексеев считает, что события вокруг Кононова и Ярославцева могут серьезно повредить имиджу Конституционного суда, который до последнего времени считался одним из наиболее авторитетных органов судебной власти в России.
То, что сами уходят члены Конституционного суда из этого островка правовой надежды, это вызывает немалые сожаления. Хотелось бы, чтобы мы с достаточной четкостью определили наше отношение к этой ситуации, с тем, чтобы не повредить этому институту в принципе, в тех высоких правовых началах, которые в этом институте заложены.
Владимир Ярославцев, покинув Президиум Совета судей России, тем не менее останется судьей Конституционного суда. Анатолий Кононов, заявив о досрочном сложении себя полномочий, уйдет в отставку 1 января 2010 года. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии в районе селения Гази-Юрт в результате взрыва ранены трое военнослужащих. Один из них в тяжелом состоянии. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что США в будущем году пошлют в Афганистан дополнительно 30 тысяч солдат. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым российской судебной системы. В Мюнхене сегодня было отменено заседание суда по делу Ивана Демьянюка, которого обвиняют в причастности к преступлениям нацистов. Врачи утверждают, что у подсудимого повышенная температура. Следующее заседание назначено на 21 декабря. Руководство компании Google решило внести изменения в работу своей поисковой системы. Речь идет об ограничении свободного доступа к информации, которую размещают некоторые издатели. Я хотел бы отметить, что Радио Свобода сегодня стало ближе к вам, чем когда-либо. Основное текстовое содержание нашего сайта и прямая ссылка на интернет-вещание «Свобода» теперь есть в локальной сети Томска. По адресу swobodanews.tomsk.ru ее абонентам доступно официальное зеркало сайта «Радио Свобода». Все обновления на основном свободовском сайте тут же отражаются на swobodanews.tomsk.ru. Хочу обратить ваше внимание на то, что прямой эфир ведется в формате WM, а следуя ссылкам, подчеркнутым красным пунктиром, вы найдете материалы, которые находятся вне зоны томского интернета, видео, фотогалереи и богатейший архив «Радио Свобода». В общем, подключайтесь. Мы продолжаем программу, и на очереди у нас обзор свежих белорусских газет. Сегодня его подготовил наш коллега в Минске Игорь Корней.
Белорусские СМИ обсуждают визит в Минск премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 30 ноября. Газета «Народная воля» напоминает, это первый визит руководителя такого ранга за все время президентства Александра Лукашенко. Что связывает Лукашенко, имеющего статус последнего европейского диктатора и эпатажного итальянского политика? Издание считает, что каждый преследует личные интересы. Так Берлускони признался, что он лично способствовал недавнему визиту в Минск руководства многопрофильного концерна «Финмеканика». Кроме того, готовится десант Беларусь других итальянских предпринимателей. «Думаю, я лично смогу возглавить эту миссию», – цитирует Сильвио Берлускони «Народная воля». В свою очередь, Лукашенко заявил, что отныне считает Италию белорусским полпредом в Евросоюзе. Еженедельник «Белгазета», продолжая тему визита Сильвио Берлускони, приводит высказывание Лукашенко, мол, Италия является для Беларуси привилегированным партнером в Европе. Президент сказал, что стороны договорились весной 2010 года провести первое заседание белорусско-итальянской правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В рубрике «Цифра недели» «Белгазета» приводит следующий факт. Беларусь, где президент Лукашенко неустанно борется с коррупцией, в итоге заняла 139 место из 180 стран мира в ежегодном рейтинге по индексу восприятия коррупции. Еженедельник «Белорусы и рынок» обращается к событиям недельной давности. Главный редактор издания Вячеслав Ходосовский пишет о своих впечатлениях от встречи в составе группы белорусских журналистов с президентом России Дмитрием Медведевым. «Неумно было бы ждать от президента каких-то стрёмных сенсаций», – пишет Ходосовский. Но существенные заявления, прямо, а чаще между строк или в тональности ответов, были Медведевым сделаны. И искушенный в политике его белорусский коллега, похоже, месседж заметил. Газета напоминает, Александр Лукашенко незамедлительно назвал встречу белорусских журналистов с президентом Медведевым абсолютно бессмысленным мероприятием. При этом посетовал, что его российский коллега не посоветовался с ним, кого из журналистов пригласить. Вот, дескать, и попали в Москву те, кто русского человека на дух не переносит. Редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич считает, для того, чтобы озвучить дежурные вещи, не обязательно было приглашать журналистов белорусских СМИ в Москву.
То, что керовник соседней державы запрашивает белорусских журналистов.
То, что руководитель соседнего государства приглашает журналистов, причем впервые на пресс-конференцию, конечно, событие. Однако лично для меня смысл этого мероприятия остался не очень понятным. Чего, в принципе, хотел достичь Кремль, созывая такую пресс-конференцию, остается загадкой. Я все же ожидал чего-то более содержательного, каких-то интересных заявлений от президента России. А получилось все достаточно дежурно. Чтобы озвучить все эти вещи, не обязательно было приглашать журналистов из Беларуси в Москву.
Не обовязково было запрошать белорусских журналистов у Москвы.
Интернет-газета «Белорусские новости» пишет о том, что таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, основополагающие принципы которого обсуждались в Минске в конце прошлой недели, закрыл дорогу в Беларусь мировым автомобильным брендам. Планы Минска по созданию в стране сборочных производств легковых автомобилей могут так и остаться на бумаге, резюмирует издание. В ходе состоявшегося 27 ноября заседания Межгосударственного совета Евразэс было принято решение, согласно которому без уплаты пошлин по территории Таможенного союза будут перемещаться автомобили только тех сборочных производств, которые были созданы до 1 октября 2009 года и имеют мощности по выпуску не менее 5000 автомобилей в год. Автомобильную тему продолжает «Комсомольская правда» в Белоруссии. С 1 января 2010 года Беларусь вводит заградительные пошлины на ввоз иномарок юридическими лицами. Президент Лукашенко не видит ничего страшного в том, что будет завозиться меньше подержанного хлама. Однако эксперты издания не согласны. Хлама на дорогах как раз станет больше. А вот от хороших автомобилей многим белорусам придется отвыкать. Ставки в некоторых случаях вырастут в 10 раз. Например, автомобиль 2003 года с дизельным двигателем объемом 2 литра сейчас в Беларуси можно растаможить за 800 евро, а с нового года за 8000 евро. И не стоит обольщаться, что на первом этапе новые пошлины коснутся только юридических лиц. Не за горами их повышение и для лиц физических. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных и печальных тем последних дней. Госдума России сегодня почтила память погибших в крушении поезда «Невский экспресс». Правда, сделали это депутаты не сразу, а после напоминания. У микрофона мой коллега Данила Гальперович, который также сегодня работал в Государственной Думе России.
Государственная Дума начала свое заседание как ни в чем не бывало, и вопросы, которые депутаты предлагали включить в повестку дня или убрать оттуда, не имели никакого отношения к трагедии Невского экспресса. Когда очередь высказаться дошла до Оксаны Дмитриевой из «Справедливой России», то она с гневом заявила, что парламент должен был начать работу с минуты молчания. Все-таки люди погибли. Депутаты слегка нехотя встали и помолчали, а потом через минут 20 Оксана Дмитриева сказала, что необходимо обратиться к исполнительной власти за разъяснениями.
Мы просим поручить Комитету Государственной Думы по транспорту и Комитету Государственной Думы по безопасности запросить в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а также в ОАО РЖД следующую информацию в связи с крушением поезда «Невский экспресс», о времени и порядке прибытия специалистов МЧС на место крушения, о расположении баз МЧС вблизи места крушения, о контроле МЧС за обучением железнодорожников последовательности действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, об оснащении каждого пассажирского вагона предметами первой медицинской помощи и медикаментами, об оперативности оказания медицинской помощи системой железнодорожных больниц и амбулаторий, об экспертизе с точки зрения техники безопасности вагонов пассажирского поезда «Невский экспресс», соответствием действующим нормам, ГОСТам, техническим условиям и техническим регламентам.
Слово «теракт» Оксаны Дмитриевой произнесено не было, но, похоже, остальные депутаты в том, что крушение устроили именно террористы, не сомневаются. Любопытно, что думские коммунисты не стали поднимать тему произошедшего с «Невским экспрессом», при том, что в интернете многие сторонники леворадикальных организаций говорили об этом событии именно как о теракте на почве социальной и классовой розни. Координатор фракции КПРФ в Госдуме Сергей Решульский считает, что для таких разговоров нет никаких оснований.
Для того, чтобы организовывать такие теракты, надо, по крайней мере, иметь хорошо структурированную и сплоченную организацию. Организацию, основанную именно на, скажем так, преследовании социальной справедливости, вооруженную. Таких организаций, насколько я знаю, нет. Если они и существовали бы, то тогда грош цена всей нашей службе безопасности, ФСБ и всех остальных органов, потому что просто собраться втроем, впятером можно, но создать организацию и преследовать именно вот такие цели, это очень сложно и во многом зависит именно от служб безопасности, как они работают.
Было очевидно, что парламентарии не слишком хотят говорить о трагедии с Невским экспрессом. Возможно, потому что крушение поезда вызвало не только ясные эмоции, но и вопросы, на которые российской власти сложно отвечать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, в эфире программа «Время свободы». Сегодня Московский областной суд признал законным приговор жителю Ярославля Андрею Никифорову, осужденному на 3 года лишения свободы в колонии-поселении за ДТП, в котором погиб губернатор Костромской области Виктор Шершунов. Трагедия произошла 2 года назад на трассе Москва-Ярославль. Мерседес главы Костромского региона Виктора Шершунова столкнулся с автомобилем «Форд», за рулем которого был ярославский предприниматель Андрей Никифоров. Губернатор и его водитель погибли на месте. Андрей Никифоров несколько месяцев провел в больнице. Защита Никифорова не согласна с решением Мособлсуда и намерена опротестовать его в вышестоящей инстанции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Ярославский предприниматель Андрей Никифоров за 2 года после сентябрьской аварии на 76-м километре трассы Москва-Ярославль, где его «Форд» столкнулся с «Мерседесом» губернатора Костромской области Виктора Шершунова, перенес 32 операции. Впереди еще 4. Тот трагический день, 20 сентября 2007 года, он почти не помнит. Не помнит, как его вытащили из искореженного «Форда», как неделю пролежал в коме, но что самое странное, Андрей даже забыл и то, как на своей машине он очутился на этой трассе. Рассказывает Андрей Никифоров.
Узнавал, что произошло на самом деле, пытался разобраться вместе со всеми по материалам дела. Следствие выдвинуло предположение, которое звучало следующим образом, что водитель Никифоров заснул, пересек разделительную линию, не просыпаясь, проехал как минимум 400 метров, потому что следов пересечения нет, произвел левоэксцентричное столкновение, превысил скорость более чем на 25 километров от допустимого. Следователи прокуратуры говорят, как доказанный факт, что я ехал из Москвы в Ярославль. Эту информацию о направлении я лично не знаю. 10 дней в амнезии, я не помню вообще абсолютно, что произошло. Я помню, что я выехал из Зеленограда в 11 часов. В 0:40 произошла эта авария. Но опять-таки от Зеленограда до этого места, 100 километров меньше. Я не представляю даже, каким путем я ехал обратно из Зеленограда.
Не менее загадочно выглядят и детали трагедии, зафиксированные независимыми экспертами. На трассе, где всегда ездят машины, свидетелей ДТП вдруг не оказалось. Адвоката Андрея Никифорова Андрей Карпов, изучая материалы дела, вообще пришел к выводу, что «Форд» и «Мерседес» не сталкивались.
Следствие ни одно не доказало, что эти два автомобиля, на мой взгляд, что эти два автомобиля столкнулись между собой. То, что на месте обнаружили побитый «Форд» и побитый «Мерседес», это еще не говорит, что они столкнулись между собой. Один водитель машины показывает, что когда он проехал этот участок, он на дороге увидел какие-то двухметровые швеллера железные, большие конструкции, рассыпанные, он их даже объезжал. Второй говорит, что ничего не видел.
Сегодня Московский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Андрея Никифорова отменить приговор Сергиево-Посадского суда 3 года лишения свободы в колонии-поселении как необоснованный, в ее удовлетворении отказал. Вот как прокомментировала решение Мособлсуда судья городского Сергиево-Посадского суда Елена Аминова. Она вынесла первоначальный приговор.
Я считаю его правильным. Если бы я не считала его правильным, я бы не приняла такое решение. Доводы защиты в моем приговоре отписаны. Я все эти доводы отписала и написала, почему суд эти доводы считает неубедительными и признает доказательства, которые представлены стороной обвинения. Поэтому вы можете взять приговор, там все очень подробно описано и все понятно.
В аварии участвовал чиновник высокого ранга.
Я полагаю, что это уловки защиты, а дело обыкновенное абсолютно, мне абсолютно все равно, кто там пострадал.
Андрей Никифоров и его адвокат решением коллегии Московского областного суда отказать в проведении дополнительной экспертизы и оставить приговор без изменения остались неудовлетворены. Они намерены обжаловать его через президиум Московского областного суда, говорит председатель Межрегиональной общественной организации потребителей Общества защиты прав автомобилистов Сергей Канаев.
Продолжит работу по защите Андрея Никифорова. Следующий шаг, который планируют адвокаты, это подать уже надзорную жалобу в президиум о том, что отсутствовали прямые доказательства в деле о виновности Андрея в данном ДТП и назначение дополнительной судебной уже экспертизы.
А в каком настроении Андрей уехал?
Смотря вот на все вот эти вот решения, Андрей все-таки, я видел в его глазах оптимизм, да, и уверенность в том, что он продолжит борьбу, продолжит отстаивать свои права, несмотря на то, что ему предстоит еще 5 или 6 операций, все-таки он в таком, в хорошем расположении духа, и я думаю, что в конечном итоге, если действительно он намерен отстаивать свои права, то я думаю, суд должен учесть вот уже в следующих заседаниях то, что отсутствуют прямые доказательства его вины.
Таково мнение председателя Межрегиональной общественной организации потребителей Общества защиты прав автомобилистов Сергея Канаева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в районе селения Газиюрт в результате взрыва ранены трое военнослужащих, один из них в тяжелом состоянии. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что США в будущем году пошлет дополнительно в Афганистан 30 тысяч солдат. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым российской судебной системы. Другой судья Конституционного суда Анатолий Кононов, поддержавший коллегу и высказанную им критику, также покидает свой пост с 1 января. Иранские власти освободили 5 британских яхтсменов, которые были задержаны в Персидском заливе. Руководство компании Google решило внести изменения в работу своей поисковой системы. Речь идет об ограничении свободного доступа к информации, которую размещают некоторые издатели. Мы продолжаем программу, и я хочу напомнить, что итоговый выпуск программы «Время свободы», как всегда, в нашем эфире в 8 часов вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, и давайте коротко о том, что будет наиболее интересным на ваш взгляд сегодня в выпуске.
Здравствуйте, Александр. Ну вот, как я вижу программу сейчас, открою я ее с главной международной темой. Это выступление Барака Обамы о стратегии Соединенных Штатов Америки в Афганистане. Эта тема важна и для России, как США одержать победу над талибами и Аль-Каидой. Такова сверхзадача и главный вопрос, на который я попытаюсь найти ответ в беседах с экспертами программы. Расследование взрыва Невского экспресса и заявление доку Умарова о том, может ли эта организация взять на себя ответственность за подрыв Невского экспресса. Тоже довольно много экспертных мнений. В частности, моя коллега Любовь Чижова записала интервью с лидером организации ветеранов группы «Альфа» Сергеем Гончаровым. Вот фрагмент этой беседы.
Насколько распространена практика, когда ответственность за произошедший теракт берут люди, его не совершавшие? И вот верите ли вы в то, что это все-таки чеченский след?
Вы знаете, я верю, что в какой-то степени про чеченцев не стал сразу говорить, потому что я не буду это говорить, потому что все, что связано сейчас у нас на Северном Кавказе, приписывают чеченцам. Я совершенно с этим не согласен, потому что там есть еще горящие регионы, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия и так далее. Поэтому связывать все это с чеченцами я не хочу и не буду. А то, что у нас в России принято пиариться на каждом акте всем, кому не лень, это уже признанный факт, поэтому я к этому отношусь совершенно настороженно.
Существует ли у спецслужб некая методика предотвращения терактов на железной дороге?
Вы знаете, методика во всех спецслужбах мира существует одна. Это предупреждение, профилактика и агентурно-оперативная работа. К сожалению, сейчас надо признать, что эта работа в наших спецслужбах ослаблена, поэтому приводит к тем результатам, которые мы сейчас имеем. Ничего нового спецслужбы мира придумать не могут. Поэтому еще раз говорю, профилактика, предупреждение, агентурно-оперативная работа.
Представители российских железных дорог говорили о том, что там у них какие-то видеокамеры стояли. Там...
Знаете, сейчас говорят все, если бы у них что-то было после теракта в 2007 году, они бы это сделали. А так как этого не было сделано, значит, кроме слов, дела не существует. Говорят, много делают, мало или вообще ничего не делают.
Сергей Гончаров, ветеран российских спецслужб, о причинах и обстоятельствах аварии Невского экспресса. Ну вот таковы главные, Александр, темы программы. Поговорим еще и о других событиях дня. Все это в 20 часов 7 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно.
Андрей, спасибо. Я напомню только, что программу тоже, как обычно, ведет мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к неполитическим новостям. Почетный гость 11-й международной ярмарки «Нонфикшн», открывшейся сегодня в Москве, Чехия. Главные разделы чешской программы посвящены юбилею «Бархатной революции», книгам о путешествиях и книжному дизайну. Как связаны между собой эти понятия, а также чешский национальный юмор, выясняла моя коллега Елена Фанайлова.
Книга известного чешского иллюстратора и мультипликатора Мартина Сиса «Стена», адресована младшим школьникам, очень критична по отношению к жизни в советской Чехословакии, но исполнена в легкой иронической манере, присущей этому художнику, говорит директор Чешского культурного центра Власта Смолакова.
У него очень такой тонкий почерк, миниатюрные вещи, обаятельные, с секретами. У него сохранились дневники, и он оттуда берет и цитирует свои замечания, как он купил первые джинсы, скажем, доставал пластинки. Ну, и с юмором, с таким, он, мы чехи вообще, если мы не дураки, смотрим на себя со стороны, и с иронией.
Чешские фотографы, дизайнеры и художники книги традиционно считаются одними из лучших в мире, а чешская история 20 века достаточно трагична. Чешская программа на ярмарке представляет и известный в Европе фотоальбом «Вторжение» у советских танков в Праге в 68 году и современные альбомы о красоте страны. Еще одна книга, связанная с бархатной революцией, сборник «Шесть пьес». Одна из них принадлежит Вацлаву Гавелу, рассказывает Власта Смолакова.
Он успел уже сочинить после того, как он вернулся в драматургию. «Уход», она тоже самоирония со способностью посмотреть на себя со стороны. Вообще, как человека, который оказывается на должности, или когда его уже с ним прощаются, ну, эти закулисья, скажем, политики. Он писал еще до того, как стал президентом, перед бархатной революцией буквально.
В 90-е годы, сразу после бархатной революции и открытия границ, многие молодые люди захотели посмотреть мир. И сейчас в Чехии настоящий бум литературы о путешествиях, говорит автор романа «Путешествие по Сибири», писатель и кинорежиссер Мартин Решава.
Я не владел ни одним языком иностранным, только русским. И денег мало было. Значит, этой страной моей детской мечты стала Россия, точнее Сибирь. Просто я хотел такой авантюрный образ жизни себе искать. И поэтому я где-то в 91-м или 92-м отправился в Сибирь, не зная, что будет. И в конце концов я там нашел основу сюжета романа. Ну, это, во-первых, автобиографический роман. Как настоящий роман, он прежде всего про любовь. Огромное пространство – это первое, что меня вдохновляло, можно сказать, потому что сюжеты, которые можно найти в Сибири, их, конечно, ну, у нас в Средней Европе найти невозможно. Условия погоды, природы, там, конечно, можно найти невероятные истории, которые в других странах просто не встречаются. И там есть исчезающие нации, там есть люди, которые потеряли свои корни и которые сейчас должны как-нибудь с этим разобраться.
Мартин Решава о своем романе «Путешествие по Сибири». В чешской программе встреча с авторами бестселлеров Михаилом Вивигом и Яхимом Тополом, а также чешско-русские круглые столы от Достоевского до Кундеры и русская эмиграция в Праге. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», которую всегда готовит, над которой работает наш обозреватель Ольга Серебряная.
Предметом обсуждения российских блогеров стал иск руководителя театра «Кошек» Юрия Куклачева к блогеру Михаилу Вербицкому в защиту своей чести и достоинства. Вербицкий высказывается по широкому кругу общественно-политических проблем, позиций придерживается крайне либеральных и умело пользуется экспрессивной образной лексикой. В мае текущего года Вербицкому пришло письмо за подписью дрессировщика Куклачева с просьбой убрать с зарегистрированного на Вербицкого ресурса Lenin.ru информацию заведомо лживого клеветнического характера, оскорбляющую честь и достоинство народного артиста. Приведенная в письме ссылка ведет на стихотворение поэта Дениса Яцутко «Уроки поэзии кошки». Вот фрагмент этого произведения.
«Не употреблять даже само слово «кошка», особенно рядом с определением «драное», особенно вблизи от слова «окошко» или с оборотом «гадящее на раскаленные угли». Не сравнивать, никогда не сравнивать с ними женщин. Это так же неприлично, как омуты глаз или, извините за выражение, лунный лик. И как бы ни были восхитительные изображения Баст, Мурки, Тифнут и Сехмет, помнить, что кота давным-давно схоронили мыши, а кошки, коты, киски, котята и тигры сделали для поэтического дискурса уже все, что могли».
Упоминание Куклачева – это этот поэтический текст не содержит, о чем и заявил Вербицкий в двух постах, в присущей ему образной манере с использованием экспрессивной лексики. Теперь дрессировщик подал на Вербицкого в суд, ссылаясь уже на эти два поста, и требует с ответчика 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что изначально стихотворение Юцутко все же содержало упоминание Куклачева, однако оно было убрано автором по просьбе дрессировщика. Кроме того, как показали поисковики, пресс-атташе Куклачева Федор Деревянский рассылает подобные требования самым разным интернет-пользователям. Вербицкий взывает к публике.
«Люто, бешено прошу о помощи, потому что если люди вроде Куклачева начнут подобную санацию интернета, с рассылкой веером судебных исков ни о какой свободе слова в сети говорить не придется. Понятно, что всегда можно, а, писать анонимно, б, перевозить все сайты за границу, но все легальные форумы придется закрывать. Не думаю, что это в наших интересах. Можно, конечно, прогнуться перед Куклачевым, но потом придется прогибаться перед каждым, кому не жаль потратить $1000 в месяц на цепную крысу адвоката. Соответственно, нужно дать понять Куклачеву и его лакеям, что цензура – это зло».
С подачи Вербицкого в блогах разгорелись обсуждения гуманности методов дрессировки животных, которыми пользуется народный артист, и гуманности цирка с животными вообще. Блогер R1 записал видеообращение к президенту Медведеву, в котором отметил, что его кот Сережа очень боится Куклачева. Впрочем, далеко не все в Рунете поддерживают Вербицкого. ЖЖ-пользователь The Blacky прямо ратует за ужесточение сетевого контроля.
По поводу иска Куклачева против Вербицкого хочется заметить, что лично я очень рад этому. Интернет – отличная и очень нужная штука. Пока что неподконтрольная с точки зрения цензуры площадка. Естественно, что этот печальный факт не мог не привлечь внимания всякого рода чудаков типа ответчика по иску, которые, пользуясь анонимностью интернета, стали заниматься всякой фигней, не боясь ответственности. Некоторых, конечно, излавливали и проводили воспитательную работу руками и ногами, но это капля в море.
Похоже, председатель комитета Госдумы по безопасности генерал-полковник милиции Владимир Васильев полностью согласен с юзером The Blacky. Вчера он заявил журналистам в связи с катастрофой Невского экспресса, что пора усилить контроль над русским сегментом интернета и сравнил интернетчиков с террористами. Бывают странные сближения. Ведь что, казалось бы, общего между дрессировкой кошек и совершенством железных дорог? В топе англоязычных блогов результаты референдума, состоявшегося в минувшее воскресенье в Швейцарии. 57,5% голосов было отдано в поддержку запрета на возведение минаретов в этой стране. Реакцию либерально настроенных блогеров хорошо отражает пост Майкла Стикингса, основателя и редактора либерального политического блога The Reaction.
«Нет ничего удивительного, что некоторые консерваторы, в том числе и в США, одобрили результат референдума, выказывая тем самым свои антиисламистские настроения. Но ведь эти результаты – поразительное выражение нетерпимости в одной из самых либеральных стран, то есть в стране, где высоко ценятся свободы. И дело даже не в том, что Швейцария уронила свою репутацию в глазах исламского мира. Важно, что швейцарцы на самом деле проголосовали против собственных принципов, против самих себя».
В арабской благосфере присутствует как откровенное возмущение религиозным ханжеством швейцарцев, так и спокойное рассуждение о том, что архитектурный запрет вовсе не означает запрета религиозного. Блогер Пьер Тристрам, ливиец, живущий в Америке, называет решение швейцарцев исламофобским и заявляет:
«Разница между средним швейцарцем и живым олицетворением расизма Махмудом Ахмадинежадом стала теперь почти неразличимой».
Сирийский блогер Май Салун делает из референдума всемирный исторический вывод.
«Здесь важно вовсе не швейцарское ханжество и не религиозная или архитектурная значимость минаретов. Важно, что впервые за 400 лет, по крайней мере, впервые после осады Вены Османской империей, мусульмане стали оказывать реальное влияние на происходящие в Европе события. В общем, по поводу ханжества я бы не волновался. Можно запрещать минареты и шариат, можно срывать платки, но никакие газетные карикатуры не отменят уже того факта, что ислам пришел в Европу, пришел в Америку и распространяется по всему миру».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в районе селения Гази-Юрт в результате взрыва ранены трое военнослужащих. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что США в будущем году направит в Афганистан дополнительно 30 тысяч солдат. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым российской судебной системы. Руководство компании Google решило изменить работу своей поисковой системы. Речь идет об ограничении свободного доступа к информации, которую размещают некоторые издатели.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выставка нон-фикшн. Гламурное безобразие пошло на спад.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский анализирует план президента Обамы в отношении Афганистана.
В блогах свободы.
Журналист Владимир Карамурза осваивает роль блогера.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономике. Российский Сбербанк уже в ближайшее время может стать владельцем контрольного пакета акций Ижевского автозавода, заявил во вторник генеральный директор Ижавто. Если это произойдет, государство будет контролировать уже два из четырех российских производителей легковых автомобилей, возникших еще во времена СССР. Но стоит ли их объединять? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
И 51% акций Ижевского автозавода находятся в залоге под невозвращенные пока кредиты у Сбербанка. Из 11 миллиардов рублей, накопленной заводом задолженности перед банками, на долю Сбербанка приходится 8 миллиардов. И если завод остановил производство еще в мае, то передача этих акций из залога в собственность становится задачей чисто технической. В августе правительство заговорило о планах объединения государственных активов в АвтоВАЗе и КамАЗе. Но тогда речь шла о возможном объединении активов разнопрофильных – производства легковых и грузовых автомобилей. Если государство станет главным владельцем Ижавто, то под его контролем окажутся сразу два производителя легковых автомобилей. Их теоретически возможное объединение представляется более естественным. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Да, есть тут некий элемент естественности с точки зрения такого объединения. Ну, во всяком случае, может быть, технологически или производственно – это вроде выглядело бы естественно. Хотя, с другой стороны, все-таки Ижавто – это, с моей точки зрения, больше некая дополнительная производственная площадка. И, наверное, вопрос, а нужна ли такая дополнительная площадка, сборочная или производственная, скажем, тому же АвтоВАЗу, учитывая то, что его собственные мощности на сегодня загружены, может быть, даже и не наполовину. То есть у него у самого есть свои собственные свободные мощности. Если взять ситуацию до кризиса, то Ижавто специализировался на чем? Он собирал в том числе и ВАЗовские модели из машинокомплектов, ну и собирал корейские модели из комплектов Kia. Что же касается, может быть, взгляда на будущее, кто мог бы теоретически быть заинтересован в наличии такой площадки, это, наверное, иностранный производитель с точки зрения, скажем, организации сборки первоначального этапа.
Пока такой стратегический инвестор для Ижавто не объявился. И если государство станет его главным акционером, будет ли оно заинтересовано поддерживать уже два российских автозавода по отдельности? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Думаю, что для государства есть потребность поддерживать Ижавто, но в среднесрочной перспективе. Причем именно с помощью подконтрольного ему, в частности, Сбербанка. И делать это исключительно для того, чтобы не допустить социального напряжения в регионе. Поскольку само по себе Ижавто является лишь сборочным предприятием, и в перспективе, с учетом имеющихся сейчас мощностей автопрома, совокупных как российских компаний, так и компаний иностранных, находящихся в России, в общем-то, перспектив на фоне долгого восстановления рынка автомобилей не имеет. Думаю, что если и кто-то должен владеть Ижавто, то это должен быть частный акционер, который должен определить стратегию предприятия и должен быть за него ответственным. это все-таки не такой социально важный объект и не моногород, уникальное объединение, каким в частности представляется АвтоВАЗ, а также не холдинг из почти что двух десятков предприятий, коим является ГАЗ.
Какие бы программы дальнейшего развития российского автопрома не рассматривало сейчас правительство, любые его перспективы в обозримом будущем связаны именно с внутренним рынком, а не экспортом. И на этом рынке ИжАвто может, видимо, сохраниться и как самостоятельный автопроизводитель со своим собственным модельным рядом автомобилей, тем более под контролем государства, если контрольный пакет акций отойдет Сбербанку. Юлий Матевосов, компания «Атон».
Мне кажется, что если Сбербанк станет обладателем этого пакета, то, конечно, для Сбербанка это будет большая проблема, поскольку то, что нужно будет делать Сбербанку дальше, это нужно будет управлять этим активом. В данном случае это не совсем банковская деятельность. И, естественно, наверное, Сбербанк будет пытаться найти некого стратегического инвестора или, может быть, группу инвесторов, которые бы заинтересованы были прийти на завод, может быть, там сначала в качестве управляющих, а затем выкупить пакет. Но в любом случае, я думаю, что Сбербанк, наверное, будет стремиться к выходу из этого актива тем или иным способом. И в данном случае, безусловно, наверное, может быть, корейские или китайские производители, которые сюда не зашли, это действительно потенциальные клиенты.
У ИжАвто есть опыт сборки модели южнокорейской компании Kia, входящей в состав конгломерата Hyundai. У АвтоВАЗа есть свой стратегический инвестор – французская компания Renault. Многие модели Hyundai или Kia являются на рынке прямыми конкурентами модели Renault. Себастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Как-то неудивительно, думаю, сейчас, если бы вдруг государство начало поддерживать бы ИжАвто, фактически спасло бы его от разорения, и были бы средства на увеличение выпуска автомобилей АвтоВАЗа модельного ряда под названием «Классика», то этому Рено только обрадовалось. Согласно одним из последних планов производственных АвтоВАЗа, модели «Классики» и семейства 11-12, они должны уйти. Им на смену придет так называемый экономичный автомобиль, как его называют на самом АвтоВАЗе. Поэтому ИжАвто не то, что не будет конкурентом, а если бы удалось в будущем еще каким-то образом, хоть за какие-то минимальные, пусть символические деньги, продать это оборудование, которое производит вот эту классику, для АвтоВАЗа это было бы только плюсом. А, соответственно, и плюсом бы для его акционеров.
Российский Сбербанк уже в ближайшее время может стать владельцем контрольного пакета акций Ижевского автозавода, заявил во вторник генеральный директор ИжАвто. Правда, сам Сбербанк высказываться на эту тему не спешит.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Недавняя серия самоубийств среди работников телефонной компании «Франс Телеком», о которой уже рассказывала «Радио Свобода», потрясла французов. 25 случаев за полтора года. Эксперты говорят, что суицид на работе во Франции уже не является отдельными человеческими трагедиями. Психосоциальный стресс считается сегодня во Франции острой проблемой здравоохранения, так как тем или иным образом затрагивает примерно треть активного населения всей страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Розанна Мирханян.
Консультант Парижского бюро по трудоустройству Дамьян Леблон ежедневно принимает высококвалифицированных менеджеров, которые регулярно ощущают на себе последствия стресса. Его клиенты описывают в основном похожие ситуации, вызывающие у них подавленность и эмоциональное напряжение. В большинстве случаев стресс возникает, когда нарушается равновесие между задачами, которые ставятся перед сотрудником, и теми средствами, которые предоставляются ему для достижения цели. К тому же для работников крупных фирм существует немало табу. К примеру, они не должны выражать свои эмоции, чтобы не показаться слабыми в глазах коллектива. Во Франции знают, что стресс и эмоциональные нагрузки разрушительны не только сами по себе, но и являются причиной множества заболеваний. Пропуски из-за болезней и лечение работников обходятся стране примерно в 1 миллиард евро ежегодно. Французские психологи считают, что существует множество факторов, которые способны вызвать у людей состояние психоэмоционального стресса. Говорит врач-психотерапевт Патрик Лежерон, являющийся автором книги «Стресс на работе». В течение последних 30 лет в сфере труда произошли радикальные изменения. Раньше во Франции тяжелые условия работы предполагали физическую нагрузку или неблагоприятную окружающую среду, например, холод. Сегодня практически везде на смену этим проблемам пришли трудности психологического характера. Их создают такие факторы, как большой объем работы работы которой нужно выполнить в ограниченные сроки, а также высокие требования к качеству труда и его результатам. Многие работники часто и вынужденно меняют место службы, профессиональную среду. Со временем у них возникает чувство, что они полностью выкладываются на работе, но остаются непризнанными и непонятыми. Психологи считают, что в некоторых учреждениях в последние годы перешли к новым методам организации труда, без учета того, как это может сказаться на душевном равновесии работников. Возьмем, к примеру, гигантские офисы, так называемые open space, где нет стен для разграничения помещения на индивидуальные рабочие кабинеты. Лишенные своего личного пространства, служащие проводят рабочий день на виду у десятков коллег. Они также не могут защититься от внешних воздействий, к примеру, от сотен телефонных звонков и чужих разговоров, не относящихся непосредственно к их работе. Вдобавок к этому, служащие находятся в постоянном контакте со средствами связи. Мобильные телефоны, компьютерные сети с их информационными потоками невольно держат людей в состоянии постоянного напряжения. Во Франции даже вышла в свет книга под названием «Open Space убил меня», в которой авторы, двое молодых служащих французских фирм, разоблачают теневые стороны современной практики менеджмента, рассказывает один из авторов книги Александр Дейнар. Open Space – это наглядный символ существующих форм управления в фирмах. В условиях, когда работники чувствуют себя под постоянным наблюдением, они превращают установленные в коллективе правила во внутренние нормы и завышают требования к самому себе, что также становится причиной стресса. Психоаналитик Кристоф Дежур считает, что ситуация усугубляется тем, что стресс и постоянная гонка за результатом воздействуют на качество жизни, негативно влияют на отношения в семье и в рабочем коллективе. К тому же современные методы оценки работы ничем не способствуют улучшению человеческих отношений, а наоборот, портят их. Сегодня отсутствует практика оценки коллективной работы. Оценивается индивидуальная работа каждого сотрудника. Это создает нездоровую конкуренцию среди работников. Меняется поведение людей, рушится солидарность и исчезает доброжелательность. Люди становятся более обособленными, а когда возникают проблемы и притеснения, каждый из них оказывается один на один со своей проблемой. С 2002 года законодательство Франции требует от учреждений проводить регулярную диагностику психосоциального состояния коллектива, заботиться о душевном состоянии своих сотрудников, уделять больше внимания человеческим отношениям и улучшению рабочего климата. В каждой французской фирме по-своему понимают эти директивы. Одни устраивают кафе-бары прямо на рабочем месте, где приятная атмосфера создает ощущение комфорта и способствует хорошему настроению. Другие меняют дизайн рабочих помещений, а некоторые даже расставляют на офисных столах разноцветные плюшевые игрушки. Недавно служащие крупных французских учреждений получили также специальные опросники, составленные для оценки факторов стресса. Наиболее высокий уровень участия в исследовании отмечен в компании France Telecom. Фирма собирается объявить о результатах опроса, а также о том, как собирается бороться с психосоциальным стрессом в апреле будущего года. Рузанна Амирханян для Радио Свобода, Франция.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в следующем часе ток-шоу «Время гостей», которое проведет Михаил Соколов. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последний раз зарплату давали в июне этого года, накануне приезда на Алтай.
Конгресс отечников начинался в великие времена.
Судьба пролетка заповедника Утриш должна решиться на общественных
решениях. Польша – это единственная страна Европейского Союза, которая прошла через кризис и сбежала.
Сербы в Косове де-факто стали национальным меньшинством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».